Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в студии, можно сказать, что в даунтаун Сан-Франциско, гости. И вот гостя зовут Дмитрий. Он работает в компании Performance Labs. Это Labs. Но не только в Москве. Я знаю, что в Москве у них народ есть, но и еще в других городах. Поэтому мы сегодня с Дмитрием поговорим на тему автоматизированного тестирования и, в частности, вот о карьерных вопросах. Потому что Дмитрий занимается автоматическим тестированием, автоматизацией тестирования. Вот скажите пару слов, что вы делаете по работе? Вот, какие задачи решаете?
Ну, первое и самое главное – это уменьшение сроков тестирования. Да, то есть все, что касается проведения тестирования рутинных каких-то вещей, то есть регрессионное тестирование в первую очередь, это эффективно выполнять автоматизированно. Соответственно, мы берем эти тест-кейсы, смотрим возможность автоматизации, эффективность, проводим автоматизацию и получаем сокращение времени тестирования, получаем возможность направить усилия функциональных тестировщиков на более глубокое тестирование нового функционала, тем самым повышаем эффективность тестирования в целом.
Вот с точки зрения, ну, как бы людей, которые у вас работают, вообще много народу этим занимается, если это не секрет, конечно?
Нет, это не секрет. У нас порядка 20 человек.
Это в Москве или где они находятся?
Это, да, это московская моя команда.
А вот я знаю, вас там в Тюмени, в где-то еще люди, это они нет?
В Тюмени и Ижевске мы планируем развивать автоматизацию. Вот, у нас были попытки, но стабильного количества проектов, которые бы можно было перманентно выполнять на удаленной основе, у нас нет.
Понял.
То есть у нас их достаточно много, но они имеют прерывистый характер.
Понятно. Хорошо. Вот когда вы берете людей, и часто происходит найм? Ну, за год, вот сколько вы народу наймете там на автоматизацию?
6-8 человек.
В год?
Да. Эта задача очень сложная. Объясню почему. Автоматизация тестирования — это в первую очередь программирование. Поэтому нашим моим коллегам приходится отвечать достаточно большому списку критериев. То есть мало того, что разбираться в самом тестировании, хотя бы на базовом уровне, да? Понимать, что такое тестовая модель, что такое тест-кейсы, тест-сьюты, что такое регрессионное тестирование и так далее. Также они должны знать очень весьма и весьма неплохо программирование.
Ну, программирование как парадигму или программирование как, допустим, 2, 3, 4, 5 языков программирования? Вот.
Программирование это скорее что-то между. То есть, безусловно, базовые знания по парадигмам программирования, да. Там, какие виды программирования есть, какие подходы есть к программированию, да, это, безусловно, я спрашиваю и требую. А также человек должен знать хотя бы один язык, и, зная, например, Java, должен отвечать по базовым вещам, что такое JVM, Java Virtual Machine, что такое Garbage Collector, что такое классы, методы, что такое утечки памяти, какие-то базовые вещи, которые касаются программирования на конкретном языке, которые понадобятся, умения, в котором понадобятся и знания при выполнении проектов. Я это все спрашиваю.
Насколько существенен вот тот язык или другой? Например, вот вы берете человека на постоянную работу. Вам важно, он знает там Java или Python, или там PHP, или нужен вот один вот конкретный язык?
У нас есть, конечно же, приоритетные языки.
Какие?
Это Java, Python, C-Sharp и C++.
Неожиданно, вот насчет C-Sharp неожиданно. То есть какие-то задачи специальные, да, под это?
Да нет, есть просто инструменты, которые предоставляют язык программирования C-Sharp. Например, есть такой инструмент, встроенный в Visual Studio, Coded UI, который подключается к professional версии Visual Studio, и, соответственно, предоставляет функционал для автоматизации тестирования.
Понял. То есть специфика работы такая, да?
Да, то есть в зависимости от того, какой инструмент мы применяем на конкретном проекте, который более эффективен, да, для автоматизации тестирования конкретного приложения, мы его и выбираем. Соответственно, необходима экспертиза в конкретном языке программирования и желательно, конечно, в конкретном инструменте.
Вот вы ожидаете от человека, который знает, например, Java, что случись вот до этого дойдет, что он подхватит там PHP быстро или там C-Sharp или там любой другой язык, который нужен? То есть это предполагается или как?
Я, безусловно, стараюсь взрастить в людях экспертизу минимум в двух, а то и в трех языках программирования. Почему? Потому что инструменты разные, языки разные. Вот. И я стараюсь людей к проектам готовить. То есть, если у нас готовится проект, на котором необходимо будет автоматизировать тестирование на Python или на Visual Basic скрипте, и да, если это старый инструмент типа HP, QTP, то я стараюсь к нему готовить. То есть, я даю конкретный инструмент, конкретное задание, освоить функционал, написать несколько тестов, поразбираться с синтаксисом языка. Так как основы программирования везде одинаковые, да? Если это объектно-ориентированный язык, то всегда есть классы и методы. Соответственно, пора разобраться с синтаксисом языка и что с ним нужно сделать в рамках конкретного инструмента.
А вот выбор инструмента, языка, финансирование, вот взаимоотношения с заказчиком. Я просто в молодые годы, там, в советские еще, я работал в КБ. Конструкторском бюро. И там, соответственно, тоже проект за проектом, за проектом. Это были телекоммуникационные проекты. Это был ЦКБ Министерства связи. И я в то время вот как много раз слышал от людей, которые вели проекты, уже ведущие инженеры, там, главные конструктора, и они говорили, что вот трудно работать с заказчиком, потому что он сам не знает, чего хочет. И как бы часть твоей работы состоит в том, чтобы объяснить ему, чего ему на самом деле надо. Так, чтобы это можно было сделать, реально сделать, в сроки сделать, нужного качества сделать. То есть, вот это какая-то такая работа с заказчиком. Вот у вас это как вот сейчас?
Это сейчас в моей работе, безусловно, присутствует. Всегда, когда у нас идут заходные встречи с заказчиком, и заказчики понимают, что у них не хватает времени на тестирование, тест-каверидж у них должен быть выше, чем сейчас, и понимают, что им нужна автоматизация тестирования, так как у них регрессионное тестирование достаточно большое.
То есть заказчик компетентный, не то, что вот тут там...
Он компетентный до того уровня, чтобы понять, что ему нужна автоматизация. Но то, как ее имплементировать и какой инструмент использовать для этого эффективнее, а вот это становится камнем преткновения, который приходится преодолевать. То есть я прихожу к заказчику, и мы начинаем, собственно, беседу о том, чего они хотят, какие проблемы хотят решить. Я им объясняю, какой инструмент, скорее всего, лучше использовать. Мы отправляем на их сторону нашего специалиста, который либо подтверждает мои ожидания, либо опровергает их, находя более оптимальный инструмент. И, соответственно, я описываю или корректирую ожидания заказчика от автоматизации. Что у многих есть весьма ложное впечатление об автоматизации или понимание, что автоматизация – это панацея, которую сделал, и она всегда работает и не требует никакой поддержки.
Даже так?
Даже так, да. Что вот ее сделали, и сразу победа. Вот. И из вида у людей пропадает или даже не появляется то, что ее нужно актуализировать, что тест-каверидж необходимо расширять, что...
Сопровождать просто надо?
Сопровождать необходимо, что ее нужно актуализировать, и тесты зачастую покрывают не все, что нужно ветвление делать. Да? То есть мы покрыли каким-то одним образом бизнес-процесс, а он идет еще 10 путями. И в них заложены ошибки. Вот. То есть нам нужно там масштабирование какое-то проводить.
Знаете, я вспоминаю, вот слушая это все, у нас есть приятель, он в 90-е годы, вы знаете компанию Mercury Interactive, да, которую HP потом купил, вот. Они делали WinRunner, WinRunner, QTP, LoadRunner, вот это их инструмент. Это израильская компания, но в какой-то момент их перекупил HP. Вот этот парень, он был прикомандирован из Израиля сюда. А еще у него интересное прошлое, он когда-то работал инспектором рыбнадзора где-то там в Дагестане. Вот, но попал в Израиль, там переучился, и вот, значит, такой очень интересный судьбы человек. И его работа состояла в том, что когда возникали новые потенциальные заказчики, он должен был к ним прийти, просидеть у них там какое-то время, может быть, неделю, вместе с их сотрудниками, запустить с ними какой-то там пробный там пилотный проект, чтобы они увидели, идет, не идет, бывает, что и не идет. Вот, и поняли, что это годится и так далее. То есть он такой sales engineer. И многие компании, они приглашали, ну там в то время был Mercury, была компания Segway, которая делала Silk Test. Uh-huh. Вот это два таких мощных тула было. И вот они там приглашали из той компании, из этой компании, смотрели, как пошло, что, чего, как идет. Уже говорят одно, а потом на деле уперлись и не пошло. В общем, такая серьезная работа очень.
Ну, в этой области как поступаем? Первое, что мы делаем, безусловно, это, как я и сказал, мы определяем наиболее эффективный инструмент для автоматизации конкретного приложения. Uh-huh. У нас есть чек-лист, по которому, пройдясь, мы понимаем, хорошо, достаточно ли хорошо конкретный инструмент подходит под автоматизацию приложения или нет.
То есть формализованный процесс такой?
Да, да, безусловно. Он уже давно выстроен, формализован. Сейчас периодически подвергается улучшению. Uh-huh. И, безусловно, когда мы говорим об автоматизации тестирования, чтобы понять, как ее эффективно использовать в контексте проектов конкретного заказчика, мы обычно делаем пилот на определенное количество тест-кейсов автоматизированных, 10, 20, 30. Uh-huh. Проводим автоматизацию, разрабатываем фреймворк, автоматизируем эти тест-кейсы, и запускаем это в продакшн, то есть подключаемся к процессу обеспечения качества. После чего заказчик понимает, что у него вот сейчас смок-тест автоматизирован, и они понимают, что да, действительно это работает, да, действительно приносит пользу. Они понимают уже, что да, действительно нужна актуализация, потому что система изменяется, и некоторые автотесты могут выходить из строя. Да. И они понимают, что да, им необходимы будут инвестиции в автоматизацию, но это будет все равно дешевле, чем ручной труд. После чего мы делаем более масштабный проект.
Я вспомнил, мой первый автоматический тест был написан в году, наверное, в 93-м. Был такой инструмент, назывался он, потом назывался Visual Test, а там он назывался Microsoft Test 1.0. И там, значит, так компания была построена, что программисты часов до 10, до 11 вечера сидели. Они, правда, приходили очень поздно тоже. Mm-hmm. И расходились. А где-нибудь в районе там, 9:30 приходил релиз-инженер, который так, ну, пойдет, ну, там, может, не курил, там, кофейку попьет, потрепится, там, туда-сюда. И когда народ расходится, они, значит, они там код, сдают код, чек-ин его туда, и, значит, и он начинает делать релиз. Релиз тогда занимал 4 часа. Uh-huh. Чтобы сделать. И вот он, значит, там где-то в 3 часа ночи у него появлялся релиз, и он не знал, ну, как бы, получилось или нет. Uh-huh. То есть были ли какие-то ошибки компиляции, там, и вот там, когда сборка эта вся. Ну, и часто приходили, вот мы с утра приходим, там, а релиз не работает. Вот мы делали вот этот смог, там, тест, релиз acceptance там называли. И, значит, и мне говорят, напиши ты ему тест автоматический, чтобы он хоть знал. Потому что если он не пойдет, так он, у него будет время еще раз делать. Вот. И это, по-моему, был самый эффективный тест, который я когда-то написал, потому что он действительно там раз через раз у него это все не получалось, и все это было ночью, никого рядом нет. И, в общем, действительно эффективно. Это все очень, очень здорово иметь, конечно.
Ну, так, вот то, что вы сейчас пример привели, это классический самый эффективный способ использования автоматизации. Что перед тем, как отдавать это в там, большое дело тестирования, которое состоит там, из 15, 20, иногда 100 человек, сборка проверяется на корректность функционирования mission critical бизнес-процессов. Uh-huh. И далее она либо заворачивается, да, с вопросом о том, что необходимо пофиксить основные бизнес-процессы, uh-huh. а потом уже передавать в отдел тестирования. Uh-huh. Нежели брать вот такую сборку невалидную и через, например, 2 дня понимать, что а у нас по основным бизнес-процессам это проблема. Вот. Это, конечно, во-первых, дедлайн срывается, да, ну и вообще куча, конечно, последствий для пайплайн разработки несется.
А вот с точки зрения человека, который работает, ну вот вы там 20 человек у вас, да? Я сейчас вопрос задаю в интересах тех людей. Сейчас очень много людей новых вовлечено и продолжает вовлекаться в тестирование. Очень много новичков. Я просто как бы вот на этом фронте стою. Этот интерфейс у меня очень много людей приходит, они учатся. И вот вопрос. Автоматизация как развитие. Я им на самом деле такую мульку рассказываю, что вот на джоб-маркете есть как бы две ниши. Ну вот как бы в английских терминах есть commodity, а есть specialty. Commodity, вот молоко, например, commodity. Вот ты приходишь в магазин там и хочешь купить там пакет молока, там 2% жирности. И вот стоит 20 пакетов. Сколько времени уходит, чтобы выбрать один пакет? Да нисколько. Вот протянул руку, взял и ушел. Ну, может быть, я по советской привычке еще гляну, не течет ли он, допустим. Хотя американец как бы доверяет. Вот. И все. Но если тебе нужен specialty какой-то товар, да, то ты можешь ждать, пока его привезут. Я как-то покупал диванчик один из Дании. Так я 4 месяца ждал, пока мне его прислали из Дании. Ничего страшного, ну, так это товар такой. То же самое на рынок ты когда выходишь. Если ты такой, commodity-тестер, ну, просто надо быть, грубо говоря, в нужное место, в нужное время, в нужном месте. И тебя подгребут даже не глядя. Сейчас по телефону очень часто нанимают. Говорят, в понедельник выходи. Это массово сейчас. Причем даже такие серьезные компании могут быть, как Google, как Microsoft, как Apple. Рекрутеры ведут найм. Через вендора все это происходит. Ты, говоришь, в понедельник выходишь. Поэтому, но если ты, допустим, делаешь что-то серьезное, например, автоматизацию, если он тебя сейчас не возьмет, вот сейчас, то непонятно, когда ему подвернется чек, которого, в принципе, можно взять. Допустим, ты можешь сказать, у меня там, я могу сейчас начать, но у меня через 3 недели, там, на неделю я еду в Канкун. Поэтому, если вас устраивает, и если ты commodity-тестер, тебе говорят, нет, спасибо. А если ты спешл, тебе говорят, боже мой, о чем разговор? Конечно, поезжайте. То есть, мулька моя состоит в том, что если ты начал в профессии какой-то развиваться, то твоя задача состоит в том, чтобы как можно скорее из этого commodity перейти в какой-то specialty. Но выбор specialty – это очень важный выбор, потому что ты должен выбрать, в каком направлении двигаться. И я считал всегда, что автоматизация – это такое хорошее направление, потому что вот у нас тут, например, в автоматизации такие деньги платят, что программисты часто это столько не получают. Вот тестерам, которые слегка программирующим тестерам, которые делают серьезную автоматизацию, вот, например, есть такой раздел, как у нас называется multi-user testing, когда у тебя много компьютеров одновременно участвуют в этом процессе, есть какой-то мастер-компьютер, есть какие-то slaves-компьютеры, все это там как-то синхронизируется и так далее. При том, что не безумно сложно на самом деле, но просто мало кто может сделать. Вот об этом поговорить, вот, может быть, люди, которые новички, как им рвануть вот в эту область? Что нужно делать?
Ну, если брать мое представление об этой области, то я считаю, что для того, чтобы быть автоматизатором, в первую очередь необходимо быть программистом.
Прям профессиональным?
Это дело, по крайней мере, первое, необходимо любить, второе, иметь соответствующий склад ума. То есть, вот скриптинг – это одно дело. Программирование – это другое дело. Это вот как кодер, который может взять какой-нибудь готовый solution и, возможно, его как-то там подрихтовать, да, вот штампует вот эти сайты-визитки.
Да.
Какая-то кастомизация, что-то под скрипту, что-то под правилом PHP.
$150 стоит.
Да, и вот тебе вот эта штамповка. И совершенно другое, когда программист, который может разработать там high-load сервер, да, или какую-нибудь красивую систему генерации, репликации, да, общения между клиентом и сервером.
Но мы не говорим о программисте, который там 4, там, 5, 6 лет учился в университете, чтобы стать программистом.
Почему?
Ну, потому что я думаю, если он 4-5-6 лет учился, чтобы стать программистом, чего же он тогда тестировать-то будет? Может, он что-то хочет крутое написать?
Ну, так вы же сами сказали, что таким автоматизатором платят даже больше, чем программистом. И я склонен согласиться по одной простой причине. Эти люди, в конечном счете, если они станут даже программистами, потом у них будет заложена очень важная вещь. Качественный подход к программированию.
100%.
И это, как говорится, very variable. да, особенно вот в крупных компаниях, таких как Google, которые массово используют там test-driven development, да, что для них является best practice и вообще признаком хорошего тона.
Давайте мы ребятам объясним, которые нас слушают, может быть, там не все технически. Test-driven development – это когда сначала пишут тест, а потом под него пишут код, который пройдет этот тест. Это более трудоемко. Я считаю, что дороже стоит, наверное, разработка такая. Нет?
Но если мы возьмем привычку делать так, ну да, это все равно будет дольше, чем просто написать какой-то код, который что-то будет делать. Но в дальнейшем, в долгосрочной перспективе, особенно в больших проектах, это будет играть позитивнейшую роль того, что при необходимости изменить конкретный кусок кода, он покрыт уже тестами, и при его изменении ты сразу получаешь негативное срабатывание, да, от тестов, чтобы понять, что ты что-то сделал не так, и твое изменение не валид.
Но я начал немножко волноваться, вот я вас слушаю, я думаю, чего получается. Вот есть сейчас много тестеров, которые, ну, чем-то в жизни занимались. Я очень много вижу таких писем, вот человек пишет, я закончил институт там по... И дальше начинается, он может быть экономистом, или там по гидравлике, или по, я не знаю, по бизнесу, и что угодно, но по специальности работы нет. Последние там 3 года я работаю в продажах. Работаю это я не люблю, и вот, значит, я там пошел в тестирование, и я ожил, и я там себя там, ну, как-то, в общем, я джуниор-тестер, и я так люблю, и каждый день там бегу. Вот этот человек, у него есть путь в автоматизацию, помимо того, чтобы вот закончить сначала там университет по компьютер-сайенсу?
Ну, безусловно, есть, и вот я немножко не договорил. Кроме того, что человек должен быть программистом, да, я считаю, что хороший автоматизатор – это тот, который... перед тем, как переходить в автоматизацию, поработают несколько лет в manual тестинге. То есть, который будет погружен в процесс тестирования в целом, который лучше будет понимать, что эффективнее автоматизировать. Это, безусловно, плюс. Ну, скажем, вот лучшие ребята из моего направления, они выращены как раз из manual тестеров.
Ну, у нас-то это вот, мои студенты, у них-то это в основном так происходит. То есть, даже если он хочет делать автоматизацию, он начинает с чего есть. И я им всем говорю, что правильнее поработать немножко в ручном тестировании, потому что есть ребята, которые были программистами когда-то там, может быть, с перерывом, или там брали там классы какие-то по Java, там, по, не знаю, другим языкам, автоматизацию. Я говорю, ты не можешь автоматизировать, ты тестирование не знаешь, что ж ты автоматизировать будешь.